Владимир Кожедеев, «Перстень удачи», книга 2. Глава 1. Москва встретила их не звоном колоколов, как обещали путеводители, а сырым, промозглым утром, когда туман стелился над Москвой рекой, окутывая Кремль и торговые ряды плотной белой пеленой, похожей на простыню, которой накрывают умершего. Запах дыма от тысяч печей смешивался с запахом мокрых досок, прелых листьев и конского навоза, создавая тот особенный, узнаваемый аромат большого города, который невозможно спутать ни с чем другим, он въедается в одежду, в волосы, в память, оставаясь там навсегда. Ростислав стоял у окна своей новой квартиры на Арбате, глядя на улицу, которая только начинала просыпаться. Редкие прохожие кутались в тулупы и шинели, заспанный извозчик правил тощую лошаденку. Старуха несла корзину с пирожками, источая запах кислого теста и растопленного сала. А мальчишка с газетами еще не начал кричать, потому что голос его сорвался на холодном утреннем воздухе. Город жил своей жизнью, равнодушный к его тайнам и тревогам. И это равнодушие было даже успокаивающим, как будто никто не знал, кто он, и никто не следил за ним. Они сняли эту квартиру неделю назад. Две просторные комнаты с высокими потолками, украшенными лепниной в виде гирлянд из дубовых листьев. И огромными окнами, выходящими во двор, где росли старые липы, чьи ветви уже оголились, готовясь к долгой зиме. Запах здесь был странным, пахло воском и старой бумагой, сухими травами, которые кто-то забыл убрать в шкаф, и еще чем-то сладковатым и горьким одновременно, что напоминало ладан, смешанный с ржавчиной. Говорили, что здесь когда-то жил дядя Андрей, и Ростислав чувствовал его присутствие, хотя никогда не видел его, это было как тень, которая лежит на всех вещах, как невидимая рука, которая переставляла предметы на своих местах задолго до их приезда. «Ты не спишь?» — спросила Анна, выходя из спальни и кутаясь в шаль, которую Марфа связала ей перед отъездом. «Не могу», — ответил он, не оборачиваясь. «Слишком много мыслей». Она подошла к нему, обняла за талию и прижалась щекой к его спине, чувствуя, как бьется его сердце. «Я тоже не спала», — сказала она тихо. «Думала о том, что мы здесь не случайно. Кто-то ждал нас. Кто-то хотел, чтобы мы нашли этот ключ». Ростислав повернулся к ней и поцеловал в лоб, вдыхая запах ее волос, пахнущих медом и чистым бельем. «Мы найдем все», — сказал он. «Что бы там ни было». Они повернулись к столу, где лежали разложенные книги и бумаги, которые они нашли на чердаке вчера вечером. Анна была сосредоточена, и в ее глазах горел тот огонь, который он так любил в ней. Огонь исследователя, человека, который не успокоится, пока не докопается до сути, даже если для этого придется перерыть сотню книг и тысячу документов. «Здесь есть что-то», — сказала она, не поднимая головы, перелистывая страницы старого, пожелтевшего дневника. «Я чувствую это. Запах. Он как будто идет откуда-то изнутри, из стен. Как будто здесь что-то спрятано». Ростислав подошел к ней и тоже принюхался. Действительно, под сладковатым запахом ладана и старой бумаги угадывался еще один, более резкий и металлический, как будто здесь кто-то хранил старое железо или оружие, пропитанное маслом. «Дядя Андрей был коллекционером», — сказал Ростислав, садясь рядом с ней. Мама говорила, что он собирал древности, монеты, оружие, старые книги. «Может быть, здесь есть потайная комната. Или тайник. В таком старом доме обязательно есть тайники», — сказала Анна, и в ее глазах мелькнул тот же азарт, который она проявляла, когда бралась за новое исследование. «Я читала, что в домах XVIII века часто делали ниши за каминами, под половицами, за панелями. Хозяева прятали там деньги, документы, драгоценности. Они начали осматривать комнату за комнатой. Простукивали стены, там, где звук был глухим, они искали щели. Поднимали половицы, там, где они скрипели или были чуть приподняты. Заглядывали за шкафы и комоды, сдвигая тяжелую мебель, которая стояла на месте десятилетиями. И вдруг Ростислав заметил это, одна из половиц в углу спальни, за большим дубовым шкафом, лежала чуть выше остальных, как будто ее поднимали и ставили обратно, и она уже не встала на место ровно. «Анна, иди сюда», — позвал он, приседая на корточки и чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Она подошла, и они вместе подали половицу старым кухонным ножом, который нашелся в ящике. Она подалась легко, как будто ее специально не закрепляли, как будто кто-то хотел, чтобы ее нашли. Под ней оказалось небольшое углубление, а в нем кожаный мешочек, затянутый на шнурке, потемневший от времени и запачканный пылью. Ростислав развязал его и вытряхнул содержимое на ладонь.